Вот мои помощники уже здесь рядом. Вы уже знаете, да, что будет?
Да.
Сперва вопрос. Давайте вот так вот рядом вы друг другом станете, чтобы я вас видел. Скажите, как вы думаете, кто самый важный в церкви?
Бог.
Ну, это правильный ответ. А вот из людей. Вот. Не Иисус. Иисус, понятно, Бог. А вот из людей. Как вы думаете, кто самый важный в церкви?
Пастор.
Ты как думаешь, Полин?
Тоже пастор.
Тоже думаешь, пастор. Хорошо. Многие так думают. А как вы думаете, кто самый важный там на небесах? Ну, кроме Бога. Ну, понятно. Бог, Иисус. Вот кроме...
Ангелы.
Из людей. Из людей. Ну, как думаете, кто там самый важный?
Тоже пастор?
Тоже пастор? Нет, не совсем так. А однажды к Иисусу подошли его ученики и спросили этот вопрос. Кто там самый важный? Вот как, кто знает, как ответил Иисус? Не, наверху. Кто на небе самый важный из людей? Что сделал Иисус? Иисус взял ребенка. Написано так. Он его обнял. Это единственный раз, когда мы видим, что Иисус кого-то вот прямо вот обнял. Он обнял и сказал им, вот кто самый важный. Представляете? Он сказал, если вы взрослые, не станете как дети, вы даже не сможете войти на небо. Представляете? Он не сказал пастор, он не сказал апостолы, он не сказал мои ученики, дети. Он говорит, если вы не станете как дети, даже не попадете на небо. Так вот, вы учитесь у взрослых, да? А взрослые учатся у вас. Вот. Мы, как взрослые, учимся у вас, у детей. Как доверять? Вы доверяете родителям?
Да.
А если они вас обманывают?
Нет.
Почему нет? А вдруг они вас обманывают? Они желают вам зла и вас постоянно обманывают. Нет, такого не может быть, да?
Угу.
Вот так как вы доверяете своим родителям... Да, конечно. Я думаю, что... Да, и твоя мама тоже не обманывает.
Ага.
И вот как вы доверяете своим мамам и папам, так мы, взрослые, учимся доверять нашему Богу. И он говорит, если так не сможете, вы даже не сможете войти в Царство Небесное. Так что, кто самый важный на небе?
Дети.
Дети? Как дети? Хорошо. Мы помолимся за вас, а потом мы вас отпустим. Давайте встанем, помолимся за деток. Господь, Ты поставил нам пример детей, их веру, их доверие Тебе, упование, зависимость, и мы действительно желаем у них учиться. Господи, помоги нам доверять Тебе, помоги быть искренними пред Тобой, открытыми и учиться зависимости от Тебя. А детей мы просим, благослови в их пути познания этой жизни и мира, чтобы, Господи, Ты хранил их, просим, храни от всякого зла. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы с вами продолжим эту тему. В 13 главе Евангелия от Иоанна у нас описан последний вечер Иисуса со своими учениками. И в отличие от других евангелистов, Иоанн больше раскрывает нам, что происходило в это время. Мы с вами будем читать из 13 главы Евангелия от Иоанна, но прежде чем мы к ней приступим, мы чуть-чуть назад отмотаем и вспомним, что предшествовало этому. Этому предшествовал въезд Иисуса в Иерусалим, как царя. Помните это? Когда ему постилали одежды, когда постилали ветви пальмовые, и он въезжал как царь. А еще чуть-чуть раньше до этого он стоял перед Иерусалимом, смотрел на него и плакал. Потому что он говорит, как я хотел собрать тебя, как птица собирает под свое крыло, но ты не захотел. И Иисус знал, что ему предстоит провести неделю в этом городе, а после этого быть убитым. И он пытался донести это до своих учеников, но они это не слышали. Вместо этого они решали между собой, кто из них самый главный. И вот как раз тогда Иисус и поставил им в пример ребенка. Когда мы с вами думаем о важности человека, давайте, как мы определяем, кто важный человек, а кто не важный человек? Обычно мы смотрим на что? На его знания. Как мы определяем, человек важен или нет? Если он много знает, если он многого достиг, допустим, в интеллектуальной сфере, его считают важным человеком. Мы смотрим на его социальный статус, и это часто определяется его состоянием. И причем не совсем важно, он сам заработал это состояние или ему досталось наследство. Мы как будто бы подсознательно считаем, что тот, кто богат, тот важен. И относимся к ним, соответственно, как к человеку важному. Власть. Мы еще с вами смотрим, обладает ли человек властью. И тоже потому, чем больше у человека власти, тем важнее мы ему считаем. Вспомните о своей иерархии на работе. Кто важнее? Важнее директор или важнее обычный служащий? Считается, что человек, кто больше обладает властью, тот и важнее. Еще мы измеряем знаменитость. Человек может быть даже не особо богат и не имеет власти, но он может быть знаменит. Он известен благодаря своим творческим успехам или просто он что-то сделал такое, о нем все говорят, и мы тоже считаем этого человека важным. В результате в современной иерархии ценностей все очень похоже на картинку, которую вы сейчас, надеюсь, увидите. Да? Я нашел эту картинку в интернете, и она отражает то, каким образом выстроена иерархия ценностей. Очень похоже на работу есть, да? Вот. Чем выше вы сидите на этой лестнице, тем меньше вам достается помета. Вот. И чем больше вы можете себе позволить гадить на других. Чем ниже вы в этой пищевой цепочке, тем больше вам прилетает. И все, что вы видите снизу вверх, это только птичек, которые на вас гадят. Я вам скажу свой личный опыт. Мне довелось работать в организации, которая имела отношение с муниципалитетом. То есть мне приходилось общаться с мэром города, не Санкт-Петербурга, чуть поменьше город, но все равно. С заместителями мэра, с чиновниками. И вот что я видел. На собраниях, где мэр собирает своих замов и всех чиновников, он реально чуть ли не матом орет на них и срывает на них всю свою злость. Затем они, выходя из этого собрания, собирают свои команды и начинают также вымещать на них всю свою злость. Затем эти клерки, у которых есть тоже свои подчиненные, идут ниже. Я вот эту картину на себе перенес. И вы знаете, я понял, что мне было реально сложно, возвращаясь с таких собраний, когда тебя накачали эмоционально, очень грубо накачали, тебе реально хочется сорваться на своем коллективе, на тех, которые под тобой. И мне приходилось реально работать над собой, чтобы вот эту агрессию, которую я впитал, не вылить на свою команду или начать, а это была христианская организация, не начинать, потому что вот в современной иерархии ценностей вот так все работает. Чем выше ты находишься, чем больше у тебя власти, тем больше ты себе можешь позволить. Тем меньше ты заботишься о людях, тем больше у тебя свободы, тем больше у тебя привилегий и тем больше ты можешь ими пользоваться. Когда Христос... И так думали, кстати, ученики. Они тоже думали, что въезжая в Иерусалим, Христос будет устанавливать сейчас свое царство. Царство в их представлении было политическое устройство. То есть он будет царем, у него будут свои чиновники, и они будут править. И они же думали, что мы же самые близкие к нему, поэтому нам достанется. Поэтому я так подозреваю, что они уже делили портфели. Кто-то финансовый, кто-то внутреннюю политику и так далее, и так далее. И они спрашивали, почему они спорили. Мы читаем, по дороге в Иерусалим они между собой спорили. Кто из них будет больше? И именно в этом контексте Христос поставил им ребенка, показал на него и сказал, вот как действует моя иерархия. Все наоборот. Тот, кто хочет быть самым главным, кто хочет быть самым важным, тот должен научиться быть слугой. Быть слугой не означало для Христа исполнять все прихоти людей, кому ты служишь. Так, по крайней мере, не делал сам Христос. Но быть слугой означало отложить свое желание или свое удобство и свои привилегии ради блага других людей. Говорит, в моей иерархии все по-другому. Вы будете в самом низу. Как раз те, кто больше всего готов служить, им будет больше всего доставаться неудобств. Им будет больше всего доставаться тягот, но именно эти и считаются великими. И делать они это будут не из рабской безысходности, а по собственному своему выбору. Поэтому больше в Царстве Небесном, говорит Христос, тот, кто решил стать слугой. Стать как дитя, не означало быть инфантильным в своем развитии. Ребенок в древности не обладал социальным статусом, в принципе. Его мнение не учитывалось. Он просто в этот момент учился у своих родителей, и он был наравне с рабами. Только обретая совершеннолетие, ребенок, он мог обретать социальный статус. Поэтому всю свою идентичность дети полагали в родителях. Они доверяли им, они не имели права голоса, они полностью зависели от них. Вот так говорит Христос, вот нам нужно стать такими. Вот что означало стать как дитя. И духовное величие происходит не от умения господствовать над другими, а от умения служить. Самый простой и понятный всем нам пример – это пример мамы и младенца. Кто более зрелый, младенец или мама? Мать, естественно. Но кто кому служит? Она служит. Как раз младенец его не интересует, мама выспана или нет, у нее накопились дела или нет. Он будет требовать, когда он голоден, еду. Или когда он мокрый, он будет требовать сменить. И его не волнует. И что мама? Хотя у нее есть дела, но она любит его. И будучи более зрелой личностью, она откладывает свои интересы в сторону и служит. Вот это такой пример того, что означает более великий в Царстве Божьем. Поэтому, когда наступала вечеря, мы с вами подходим к этому моменту. Давайте откроем с вами. Сперва давайте откроем Луки 22 главу. Потому что этот вечер описан разными евангелистами, и в других евангелиях немножко приоткрывается завеса того, что происходило. 22 глава Евангелия от Луки, 7 текст. «Настал же день опресноков, в который надлежало заклать пасхального агнца. И послал Иисус, обратите внимание, Петра и Иоанна, сказав, пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Они же сказали ему, где велишь нам приготовить? Он сказал им, вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, который войдет он, и скажите хозяину дома. Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную. Там приготовьте. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху». Это немножко выглядит как такой шпионский триллер. Представляете, то есть он посылает их и говорит, вы там на дороге найдете человека, как пароль. У человека будет кувшин воды. Вы подойдете к нему, пойдете за ним, зайдете в дом, и вам все скажут. Но это очень интересное задание. Я думаю, что в контексте их спора между собой, Петр и Иоанн, даже уходя, они так подмигивали ученикам, говорили, вы поняли, кто главный здесь? Вы поняли, кому здесь доверено больше? Мы здесь, нам доверено больше. Они пошли, нам написано, и сделали, как сказал Христос, приготовили. Приготовление к Пасхе означало, что они, зайдя в комнату, должны были сперва ее осмотреть и убрать оттуда любые дрожжи. А в древности дрожжи хранили, и хранили везде. Их трудно было купить, чаще всего их передавали по наследству. И каждая новая закваска, каждый день она обновлялась. Праздник опресноков, это был праздник, где все должно было быть пресным. Хлеб должен был пресным. Поэтому была такая церемония с факелами, да, или со светильниками. Они ходили по комнате, убеждали, что нет ничего квасного. Затем они готовили ужин, реальный ужин. Это был стол, еда, мясо, вино, хлеб. Когда они готовили это, естественно, они ожидали, что придет хозяин или придет главный человек и начнется главное событие. Поэтому наверняка с большой ответственностью и важностью и Петр, и Иоанн выполняли это задание. И когда пришли гости, а мы знаем, что их было 13 человек, Иисус и 12 учеников, тогда началось самое интересное. Мы читаем теперь, давайте откроем Евангелие от Иоанна, 13 главу, с 1 по 5 текст. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его прийти от Отца сего, от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Причина, по которой Христу пришлось это делать, заключалась в том, что никто из учеников не решился мыть ноги. И этому тоже была причина. Обычно ноги в доме мыл либо раб, либо младший ребенок, самый незначительный человек. Если вы приходили в гости, то вам должны были омыть ноги, потому как путешествовали вы не в кожаной обуви, как сейчас, а в открытых сандалиях, по пыльным дорогам, по улицам, на которые выливали помои и прочие нечистоты. Выходили, ваши ноги начинали вонять. Когда вы заходили в дом, естественно, первым, что нужно было помыть, это ноги. Уж тем более, когда вы ложились за стол. Тайная вечеря – это не вечеря за столом, как обычно ее рисуют художники. Это вечеря на полу. А евреи не знали, что такое столы, и ели они на полу, лежа на левом локте, облокачиваясь на него, правой рукой беря еду. Так, наверное, больше влазило. Ну и так было удобнее откидываться, если что, как если вы устали. И поэтому, по тому, как рассаживали гостей, определялось, кто из них важный, кто из них нет. Нужно понимать, что слева и справа от главного хозяина или главного человека лежали два самых важных человека. И по мере удаления от хозяина уже были меньше и меньше, меньше людей, менее важные. И поэтому у дверей должен был лежать самый неважный человек, он и должен был мыть ноги. В эту вечерю у нас не было рабов и чужих людей. Были всего 13 человек, Иисус и ученики. Поэтому кто-то из них должен был мыть. Как вы думаете, кто должен был мыть ноги? Петр. Потому что Иисус укладывает Петра у двери, у самого неважного места. Он-то ожидал, что он будет рядом со Христом. А Христос отправляет его в самый конец комнаты. Петр должен был вспомнить то, о чем говорил Христос совсем недавно. И радоваться тому, что ему дана такая великая участь – послужить всем. Но Петр так не думает. Петр ожидал, что его почтут, его положат рядом с Иисусом. И он злой. Говорит, ах так, раз меня сюда, тогда я принципиально не буду мыть ноги. И вы можете представить себе неловкую ситуацию, когда все уже легли, написано. Они уже легли, они уже начинают кушать, и у них у всех воняют ноги. Причем ноги находятся прямо за вами. Если вы лежите на левом локте, тогда ваши ноги, они лежат за спиной следующего человека. То есть все лежат по кругу. Поэтому у вас за спиной, ну, у нас было такое, у нас совсем недавно так было, когда на наш квартирник, ну, пришел человек, и у него ноги пованивали. А он забыл или не знал, что здесь нужно снимать обувь. И после второй песни он выходит ко мне и говорит, дай носки. Мы его завели в ванну, он там помыл ноги, носки переобул, и все стало хорошо. Теперь представьте, что вы лежите в комнате с 13 мужиками, у которых у всех воняют ноги. Но это реально запах нехороший. И все, главное, лежат, и никто не хочет встать и помыть. Христос специально выдерживает эту паузу, ну, чтобы дать возможность людям проявить себя. И видит, что никто не будет. Тогда Он встает. Потому как Христос моет ноги, мы и понимаем, где лежит Петр. Петр – последний, кому подходит Христос. И мы читаем дальше, что когда Христос подходит к Петру и начинает мыть ему, Петр размущается и говорит, нет, это не ты должен это делать, это должен был делать я. Знаете, мы точно так же, как и мир, в котором мы растем, мы почти инстинктивно считаем, что чем важнее ты, тем больше удобств тебе должны оказывать. Тем меньше грязной работы ты должен выполнять. Тем больше свободы, привилегий, возможностей ты должен иметь. Так думают в миру. И мы притаскиваем это даже в свое христианство. Поэтому мы начинаем думать, что тот, кто поднимается по этой лестнице иерархии важностей в церкви, это тот, кто меньше должен напрягаться, кто меньше должен жертвовать, у кого больше свободного времени и больше привилегий. Но это ведь не так. Сколько недовольства, огорчений и конфликтов происходит из-за того, когда мы обижаемся, что нам не воздали должное. нам не воздали то, как мы потрудились. Нас не почтили, нас не заметили, нас не увидели. Вы знаете, сложность христианского лидерства заключается в том, сложность любой известности заключается в том, что власть и популярность – это наркотик. И на него подсаживаешься, без него очень трудно жить. Когда тебе говорили, почему звезды того же шоу-бизнеса, когда они вдруг пропадают с новостной ленты, им хочется вновь туда вернуться, они готовы даже выкинуть что-то совершенно несуразное, лишь бы они вновь стали говорить, потому что ты привыкаешь к известности. Одно из самых смешных историй, связанных в моей молодости, связано с тем, как я попал на большую конференцию. Я был директором христианского лагеря, небольшого, и меня отправили в Америку, чтобы посмотреть, как работает большой христианский лагерь. И я попал в лагерь, где одновременно может находиться 2500 детей. 2500! Это космос какой-то для нас. И это было межсезонье, была весна, там не шли лагеря, но там готовилась молодежная конференция. И вот за неделю до этой молодежной конференции я приехал, и мне пообещали, что меня познакомят со всеми отделами лагеря. И я посмотрю, как спортивная команда работает, как работает кухня, как техническая команда. Ну и можете себе представить, приехал молодой парень из России в начале 2000-х в лагерь, где никогда не было русского. Везде, где я не знакомился, я становился очень-очень известным. «А, ты из России, как там дела?» То есть, и я начал потихонечку привыкать, что меня уже узнают здесь. А так как команда была небольшая, человек 50 всего в этом лагере, через 2-3 дня я был звездой. И заезжает молодежная конференция. Я подружился с директором этого лагеря в хороших отношениях. И вот наступают выходные, заезжает молодежная конференция. Около 500 молодых парней и девушек, группа христианская, у них масштабные конференции. И я помню, как я пришел на первое собрание, на первый вечер, и перед тем, как все началось, вышел директор и делал приветственное слово. Он говорит: «Мы очень рады со всеми, что вы все сюда приехали. Я хочу вас познакомить с одним очень необычным человеком». И я сижу в этом зале и говорю: «Нет, Клифф, не надо, я не хочу на сцену, пожалуйста». И он называет совершенно другое имя. И я сижу, и знаете, как облитый водой, думаю: «Что ты о себе возомнил вообще? 3 дня тебе хватило, чтобы ты привык настолько к вниманию, что тебе кажется, что тебя сейчас выведут на сцену, будут со всеми знакомить». Понимаете, известность и власть – это такая вещь, которыми ты привыкаешь. А тебе говорят, тебя видят, и это как наркотик. И сколько недовольства, сколько огорчений выходит тогда, когда тебе уже не говорят, когда тебя не отмечают, тебя не благодарят, тебе не воздают должное. Это очень опасно. И Христос поэтому и говорит: в тайне, делай все в тайне. Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Те, кто получают сейчас свою награду, они уже сейчас ее получат. Вот что такое служение. И вот на чем попался Петр. Он же первый, он же главный, он же вожак среди учеников. И тут ему достается самое незначительное место, его не почтили, его не отметили, и он очень расстроен. Он даже очень-очень зол. Роль слуги пришлось выполнять Иисусу, и никто его не остановил. Никто не сказал: «Христос, да нет, ты что, давай все-таки мы». Все смотрят, как Иисус моет ноги, и никто не берет полотенце и не говорит: «Отдай тазик, я это сделаю». И мы читаем, что в конце Иисус подходит к Симону Петру. 6 текст, 13:6. Подходит к Симону Петру. Тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мне ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Вы знаете, в Евангелиях нам описаны слова, но не описана интонация. Из-за этого мы можем пропускать, как Петр это говорил. Если вы смотрели фильм «Иисус» по Евангелию от Луки, то вы, возможно, помните, что Петр с таким благоговейным: «Господи, тогда не только ноги, но и руки, и голову мой». Такое, знаете, благочестивое желание. Я сомневаюсь, что это так было. Я думаю, что Петр настолько хотел, чтобы его все равно Иисус как-то отметил, что он говорит: «Ладно, ты им помыл ноги, мне хоть чуть-чуть что-то другое сделай, помой мне не только ноги. По-моему, мне, хотя бы руки и голову. Господи, не только ноги, но и руки и голову. Иисус говорит ему, а мытому только ноги нужно умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все, ибо знал предателя своему, потому и сказал, не все вы чисты. Даже в последний вечер, где ученики должны были быть с Иисусом, помогать ему, молиться за него, подбадривать его перед последними днями, Христу все равно нужно их учить. Ему нужно опять откладывать себя. Знаете, вот можно было психануть просто, сказать, вы о чем вообще думаете? Мне осталось 2 дня, и я потом буду за вас умирать. Вы не можете просто перестать так себя вести. Но Христос, как кормилица с ребенком, мягко, нежно, заботливо, все равно служит им. И Христос, 12 текст, когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Мы очень часто забываем об Иисусе в церкви. Да, мы служим друг другу, мы помогаем друг другу, но важнее всего наше служение Ему. Мы, в принципе, собираемся, чтобы Ему служить. Мы помогаем друг другу, ободряем друг друга, конечно же, но мы забываем про Него часто. И как будто бы Иисус исчезает из церкви, и вот тогда мы начинаем делить важные места, драться за служение, драться за внимание, за влияние, как это делали эти несмысленные ученики. Христос, Он до сих пор в церкви. Христос до сих пор здесь. Он Духом Своим здесь, с нами. И нам важно это не забывать. Всякий раз, когда мы собираемся вместе, Он говорит, я с вами, я присутствую с вами Духом Своим. Далее Иисус предупреждает учеников о предательстве. 18 текст. «Не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание. Едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою. Теперь сказываю вам, прежде, нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимают, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал на груди у Иисуса. Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о ком говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, «Господи, кто это?» Иисус отвечал, «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. После этого куска вошел в него сатана. Эта деталь раскрывает нам, кто где лежал на этом вечере. Мы знаем, что справа от Иисуса лежит Иоанн. Иоанн, которому достаточно просто наклонить голову, чтобы оказаться на груди у Иисуса. Мы понимаем это. Мы понимаем, что Петр лежит далеко очень, и он не может спросить Иисуса. Ему приходится делать знаки Иоанну, чтобы он узнал, потому что Иоанн лежит справа. И теперь мы понимаем, что слева от Иисуса лежит Иуда. Слева от Иисуса лежит тот человек, кому Иисус может подать кусок хлеба. Слева от Иисуса лежит тот человек, которому достаточно просто поднять ногу, чтобы ударить Иисуса в лицо. Почему Иисус и цитирует Псалом, «Едущий со мной хлеб поднял на меня пету». Слева от Иисуса это самое важное место. Туда клали самого важного человека, тот, кому на грудь может положить голову хозяин, и хозяин этого вечера. И Христос не зря заговорил о предателе, и Он не зря положил сюда Иуду. Во-первых, Христос показывает, несмотря уже на желание Иуды предать его, показывает, что он все еще готов ему служить. Как можно заботиться о человеке, который предает тебя? Наверное, больнее всего нам предательство. Нам даже неспланированный грех или ошибку легче простить. Но бывает, против нас грешат, но они не хотели этого сделать. Это вырвалось. Но когда есть планированное предательство, как можно такому человеку служить? А Христос служит. Говорит, я все равно готов тебе служить. Я и тебе ноги все равно готов помыть. И я положил тебя сюда. Петр хотел находиться на этом месте, и Христос предупреждает его. Петр, ты окажешься на этом месте. Ты хотел быть здесь, ты так же, как Иуда, тоже меня предашь. И когда он вышел, 31 текст, Иисус сказал, ныне прославится Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и прославит его в себе, и вскоре прославит его. Дети, недолго мне уже быть с вами. Будете искать меня, как я сказал иудеям, что куда иду, вы не можете пойти. Так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Симон Петр сказал ему, Господи, куда ты идешь? Иисус отвечал ему, куда я иду, ты не можешь идти за мною, после пойдешь за мною. Петр сказал ему, Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя. Иисус отвечал ему, душу мою за меня положишь, истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как ты отречешься от меня трижды. У Петра искреннее сердце, он говорит то, что думает. То есть он такой. Он и в ненависти открытый, и в любви такой же открытый. И Петр реально не понимает, о чем говорит Иисус. Он думает, что Иисус хочет куда-то уйти. Говорит, я же с тобой, мы же друзья, я же пойду за тобой. Он не понимает, что Христос говорит о смерти. Он говорит, ты сейчас не пойдешь за мной, пойдешь после. И когда Петр говорит, да я в любой момент, всегда буду за тобой идти, Христос открывает ему, что и он, оказывается, предаст его. И во всем этом символизме этого вечера это огромный урок для Петра. Ты хотел быть самым важным? Будь слугой. Нет, ты хотел быть все равно самым важным? Ну что ж, ты будешь на месте Иуды. Ты предашь ему, меня. Когда мы стремимся по-мирски к этому признанию, к этой свободе, к этим привилегиям, это путь к предательству. Это путь, когда у нас сбиваются ориентиры, и мы вместо того, чтобы служить, думаем править. Вместо того, чтобы себя дисциплинировать или себя ужимать, мы хотим наоборот больше. Это то, что входит в нашу жизнь. Вот это и означает предать Иисуса. Предать Иисуса – это не отречься от Него, как сделал Петр. Предать Иисуса – это предать этот путь. Путь слуги, путь сокрушения, путь заботы о других. Это предупреждение Христа звучит сегодня каждому из нас. Нет ли сегодня во мне скрытого желания быть важнее других, быть ценнее других? Забочусь ли я прежде всего о себе, своих нуждах, своих желаниях, своих амбициях? Раздражает ли меня, когда ко мне относятся недостойно того, как я о себе считаю? Когда мне не воздают должное, даже просто похвалой, когда меня не ответили? Оправдываю ли я то доверие, которое дал мне Христос? Сегодня, когда мы будем с вами разделять трапезу Господню, давайте проверим еще раз свое сердце. Давайте еще раз вернемся, и Христос как будто сегодня опять нас научит. Возьмет ребенка, поставит между нами и скажет, вот самый важный. Вот таким нужно быть. Доверчивым, уповающим на своего родителя, слушающим во всем своего родителя. Давайте помолимся.
Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, слава вам, благодарность Тебе, Господи, за этот воскресный день, для молитвы Бога, за Твою любовь, за великую милость, за Твое доброе терпение. Хвала Тебе, Боже, за возможность быть на этом святом месте, слушать Твои драгоценные слова. Дорогой Спаситель, добрый пастырь, Ты прибудь Духом Святым, благослови меня, почисти меня от всякой скверной плоти и духа, от протянутых не в осуждение, а воспоминания твоїх горьких страданий, як тяжко прийшлось тобі спасіння наше, яку дорогу ціну ти вплатив за мою душу, ціну крові пролітої на кресті на горі Голгофі. Господи, я каюсь пред тобою во всіх своїх несовершенствах, своїх недостатках, духовних слабостях. Очищай мене, освящай, приготов душу мою к встрече с тобою, щоб мені встріти тебе як спасителя, а не як грозного судью. Боже милуючий, Боже праведний, я на руках молитви своєї приношу моїх домашніх. Откройся моїм дочерям з їхніми сім'ями, сину з його сім'єю, всім моїм родним, дальнім і близьким. Доколі дверь благодаті відкрита для язичників, пошли їм сім день для покаяння. Господи, а мені поможи бути світом для їх, а не камнем преткновення. Господи, услыш мою материнську мольбу і пошли просимой. Спаси моїх близьких серцю моєму від погибелі вечной. Дорогой Ісус, услыш. Благослови эту церковь, прилагай спасаемых. Даруй нам любовь и святость, без которой никто не увидит Тебя, дорогой Иисус. За все прими славу, хвалу, благодарность. Великий Бог, любящий Отец, Сын, Дух Святый. Аминь.
Отец Небесный, прости нас, пожалуйста. Мы перестаем вести себя как дети и мыслить себя как дети Твои. Мы перестаем думать себе как о нищих духом. Мы уже что-то умеем, мы уже чего-то достигли. Сегодня Ты вновь возвращаешь нас к словам Сына Твоего Иисуса Христа. «Следуйте за Мною, берите с Меня пример, служите друг другу и любите друг друга». Господи, прости нас, что мы этого не делаем, не делаем всегда, Господь, и просим Тебя в этот день, в особенности сейчас, когда мы вспоминаем о Тебе и о Твоей заповеди, о страданиях, Господь, измени наши сердца, сокруши наши сердца, если нужно, сделай их мягкими, желающими следовать за Тобой. Потому что Ты наша надежда, Ты наша любовь, и Ты единственное наше будущее. Мы поклоняемся Тебе, вечный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.